«Гость в студии».
Всем здравствуйте, это программа «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда». В студии Егор Казаков, Евгения Острая и наш сегодня почетный гость Яков Ильич Гелинский. Здравствуйте, Яков Ильич.
Здравствуйте. Добрый день.
Яков Ильич – это ученый, правовед, доктор юридических наук, профессор, ну и также криминолог. Как, наверное, криминолог надо было с самого начала мне сказать, да? Так было бы правильнее.
Ну, криминолог не только. Уголовник, я бы сказал.
Уголовник? Почему уголовник?
Такая специализация.
Уголовное право, уголовный процесс, криминология.
А то наши слушатели сейчас подумают, что уголовник, в смысле, что вот недавно совсем освободились из мест не столь отдаленных.
Но я хочу сказать, что как раз у Якова Ильича теория есть своя. Он говорит о том, что мы все преступники, и доказывает эту теорию. Правда?
Это интересно.
Так это?
Ну, то, что мы все преступники, это не я открыл. Об этом писал еще Эмиль Дюргейм. Уже теперь в позапрошлом веке, я бы сказал. Дело все в том, что уголовный кодекс любого государства — это то, что, ну, скажем так, придумало именно государство, придумал законодатель. Излишняя криминализация различных деяний страдают не только Россия и другие страны. Когда в Соединенных Штатах проходил опрос населения по разным штатам, то оказывалось, что 97-98% населения штата совершало в жизни то, что записано в уголовном законе. Наш уголовный кодекс, ныне действующий Российской Федерации, построен таким образом, что каждый из нас, каждый гражданин России является уголовным преступником, включая меня, конечно.
Потому а что какие, какие грехи за вами?
Ну, все грехи я не буду говорить. Вот. Ну, один я могу назвать, значит, скажем, у нас предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих.
Так.
Ну, во-первых, неизвестно, что это такое чувство верующих. Нет определения юридического, что это такое. Во-вторых, я атеист. Я в любой компании могу сказать, никакого Бога нет, это поповские сказки. Вот на мне 148-я уголовного кодекса.
Если, вот так вот. Если, не шутя, да, на ровном месте.
Если кто-то оскорбится, да. Не буду приводить в качестве примера свои, так сказать, поступки, но скажем, когда нужно устроить ближнего, близкого человека в хорошую больницу или к хорошему врачу, или ребенка в хорошую гимназию, то нередко приходится давать взятки. А дача взятки – это уголовное преступление.
Но это, кстати, это же недавно у нас вот сделали обоюдную ответственность.
Нет. Уголовная ответственность за дачу взятки и получение взятки всегда была.
Всегда была.
Но говорят, что если человек, который дает взятку, говорит, что я вот вынужден был дать взятку, тогда его освобождают от уголовной ответственности.
Ну, это другое дело, я не хочу сейчас в тонкости впускаться, но во всяком случае, вот задача взятки – это уголовные преступления. Ну, приходится давать.
Живем как можем, да?
Да, в разных случаях. Вынуждены в интересах близких людей.
У нас в последнее время в Краснодарском крае много всякого происходит, в том числе и в системе правосудия, и ловят и представителей власти за руку на всяких коррупционных вещах, и вот судья Хахалева, золотая судья Хахалева, известная.
Слышали, да? Наверное, да, это, об этом человеке.
В России во всей, где у которой устроила пышнейшую свадьбу.
А, да, да, я слышал, да.
Вот, и в принципе кубанское правосудие стало для некоторых даже чем-то нарицательным, то есть говорят, что кубанское правосудие, с этим все понятно. Вот что вы видите
это такой термин,
как кубанское правосудие?
Термин такой несправедливого, нелогичного и нелепого даже суда. Вот.
Да, я понял. Ну, конкретно о краснодарском правосудии я ничего не могу сказать, потому что надо изучать, надо знать. Но дело все в том, что в России вообще с правосудием плохо обстоят дела. У нас, в отличие от того, что написано в законе, у нас судьи зависимы. А зависимость судей – это уже гарантия неправосудных приговоров. Знаете, я могу рассказать одну историю. Мой хороший знакомый, он тоже кандидат юридических наук, многие годы был судьей, в том числе федеральным судьей. Несколько лет тому назад он мне сказал: «Яков Ильич, я вынужден уходить, я не могу больше работать в этих бюрократических условиях». Он говорит: «Я по каждому делу должен советоваться, консультироваться. Если дело, так сказать, не очень громкое, я должен консультироваться с председателем суда. Если дело громкое, я должен консультироваться с вышестоящим судом». Но о каком правосудии может идти речь, если это прямая зависимость судей от кого-то, от чего-то.
А какое, какой суд для федерального высший? То есть это Верховный суд, что ли, получается,
нет, консультирует? Нет, нет, не обязательно, потому что, скажем, это может быть областной суд, там разные, по-разному. Это может быть областной суд, а в Москве и в Санкт-Петербурге это может быть городской суд.
Вот давайте скажем, что это вообще большая редкость, чтобы вот судья вот по этой причине, да, потому что он не может работать, потому что он принципиальный человек и, возможно, там совестливый, редко может вот так действительно написать прошение об отставке, да?
Да.
То есть в основном они эти условия как бы принимают и работают в них.
Да.
Получается так. А что мы вот... Как это возможно, изменить систему, и какая? Вот вы поездили по миру, вы знаете, и часто преподаете, и читаете лекции, и за рубежом в том числе. Какая система правосудия, вот, на ваш взгляд, была бы годна, если так можно выразиться, для нашей страны?
Ну, вы знаете, система независимых судей не по закону, а в действительности независимых. Ну, скажем, британская, Великобритания. Ну и в целом ряде других стран, европейских стран.
А я правильно помню, что в Великобритании есть прецедентное право, да?
Да.
То есть они руководствуются принятыми решениями ранее?
Там прецедентное право, но тем не менее...
Но в России, по-моему, тоже руководствуются решениями, принятыми ранее?
Ну, не совсем так. У нас только постановление Пленума Верховного Суда является обязательным для судей. А решения по аналогичным делам даже вышестоящего суда, строго говоря, не является обязательным для суда.
Я напоминаю, это гость в студии на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях криминолог, российский ученый, правовед, доктор юридических наук Яков Ильич Гелинский. И мы с ним вот про современную жизнь, скажем так, в юридическом преломлении нашей страны разговариваем. Вот вы говорили, что в Великобритании вам нравится система, а некоторые предлагают, например, точнее не предлагают, а хотят, чтобы у нас были жесткие наказания, большие штрафы, серьезные сроки, может даже смертную казнь отменить, ну, возобновить, скажем так.
Вести, да.
Да.
У вас позиция какая-то насчет смертной казни очень жесткая. Скажите нам, озвучьте.
Да. Ну, давайте сперва вообще о наказании. Дело в том, что я раскрою огромную тайну. Наказание не выполняет ни одну из тех функций, из тех задач, которые возлагаются на наказание.
Это у нас или вообще?
Это вообще. В том числе у нас.
То есть нет разницы, содержим ли мы заключенных, как у нас, в каком-нибудь там «Лебеде черном», да, или как в Норвегии с
нет.
электрогитарами, комнатами релаксации.
Нет, разница, конечно, есть, разница есть, но дело в том, что, в принципе, наказание не выполняет те функции, которые, так сказать, возложены на правосудие. Но если говорить конкретно о России, это задача, часть 2 статьи 43 Уголовного кодекса, во-первых, восстановление социальной справедливости. А что такое социальная справедливость? Это же никто не знает. Нет юридического определения.
Потом... Понятие справедливости – это вообще такое субъективное очень?
Субъективное. С чьей точки зрения? С точки зрения обвиняемого? С точки зрения потерпевшего? С точки зрения семьи обвиняемого? С точки зрения семьи потерпевшего? С точки зрения адвоката? С точки зрения прокурора и так далее и тому подобное? Значит, это одна задача. Вторая задача – это перевоспитание... так сказать, осужденного. Наказанием никого нельзя перевоспитать. Ни ребенка, ни хулиганистого школьника, ни взрослого преступника. Ну и, наконец, третья задача – это предупреждение других преступлений. Вся история человечества свидетельствует о том, что никакие виды наказания не могут предупредить, ну и, так сказать, чтобы в обществе существенно уменьшилось или прекратились бы совершать преступления. Что касается так называемого частного предупреждения, чтобы конкретный человек вновь не совершил преступление. Но еще в 1974 году была статья норвежского профессора, которая показала на основе статистики, что в европейских странах относительно, в каждой стране относительно постоянный уровень рецидива. Что бы ни делали, рецидив примерно одинаковый. Я могу привести другие примеры. В Соединенных Штатах очень жесткая система наказания. Там 50-60% рецидивистов. В Норвегии легкая система, свободная, там 20% рецидива. У нас в России было 25%, стало 54%, что свидетельствует о полной, полной, так сказать, отсутствии вот этой предупредительной функции.
Вы сказали, что стало 54%, это за какой промежуток времени?
Это с начала 90-х, конец 80-х, начало 90-х по, ну вот, по 2014.
Ну, по нашему времени.
14-го, по нашему времени, да.
Понятно. То есть, получается, у нас вот люди, которых посадили в тюрьму, выходя, отсидев свой срок, выходя, они вновь совершают преступление.
Да, каждый второй получается.
И нередко это преступление еще более тяжкие, чем...
Ну, по-разному бывает, может быть, более тяжкое. Наказание не выполняет функции. Не случайно профессор Ешек немецкий предложил отменить уголовный закон как нарушающий права человека.
Ну так вот. Давайте об этом подробнее поговорим. У нас сейчас будет небольшая реклама, после мы обязательно продолжим. Это гость студии на радио «Комсомольская правда». И к нам сегодня пришел Яков Ильич Гелинский, доктор юридических наук, профессор, ученый-криминолог. Мы с ним вот говорим, собственно говоря, про преступление, про уголовное преследование. Сейчас вот он сказал, что уголовное наказание не исправляет людей. Вот об этом подробнее мы поговорим сразу после перерыва. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Гость в студии.
Всем здравствуйте, это гость в студии на волнах радио «Комсомольская правда». Это Егор Казаков, рядом со мной сидит Женя Острая. И наш сегодняшний гость – криминолог, доктор юридических наук, профессор, ученый-правовед Яков Ильич Гелинский. Мы с Яковом Ильичем разговариваем про, вообще, про систему правосудия, систему наказания. И вот он сказал, что, в принципе, наказание, имеется в виду уголовное преследование и так далее, неэффективно. Что...
Тюрьма – это неэффективный способ исправления человека, все правильно?
А что... Вообще исправить нельзя наказанием любым, в том числе тюрьмой.
А как тогда нам быть? Ну вот, есть люди, которые...
И как нам не стать преступниками? Вот учитывая то, что мы ранее сказали, что вообще каждый у нас преступник, по большому счету, да?
Ну, каждый у нас преступник благодаря нашему уголовному закону, который криминализирует, признает преступными деяния, не являющиеся, не представляющими большой опасности. Теперь, значит, конечно, сегодня ни одна страна в мире не может отказаться от уголовного закона и от уголовного наказания. Весь вопрос в более, так сказать, в более...
Продуманной системе.
Более продуманной, да, системе. Или совсем не продуманной, ну, примерно как у нас, и в целом ряде других стран, африканских стран, скажем, и в странах азиатских.
То есть, а давайте-ка такой день непослушания проведем у нас, да, вот один, попробуем провести эксперимент и отменим на неделю там или на несколько дней уголовный кодекс совсем.
Этот эксперимент был проведен в Норвегии, только не в качестве эксперимента, а когда гитлеровские войска ушли, Германия была разгромлена, и я не помню, неделю или 10 дней, фактически Норвегия осталась без полиции, без, так сказать, системы уголовной юстиции. Этот случай исследовал профессор Нильс Кристи, норвежский, он специально об этом писал. Это наказание в целом. Что касается смертной казни. Смертная казнь абсолютно недопустима. Смертная казнь – это преступление, это убийство. Убийство государством. Государство не имеет права на убийство. Это было давно известно. В 18 веке Чезаре Бекарри писал, я не понимаю, как государство, которое борется с убийствами, само убивает.
В учебниках по обществознанию написано, что государство – это такой институт, для которого легитимизированное насилие, в частности.
Да, но весь вопрос, какое насилие? Я уже говорил о том, что, к сожалению, от наказания вообще тюрьмы мы пока отказаться не можем. А вот что касается смертной казни, это исключительное, у нас называлось исключительное мера наказания, но ее вообще не должно быть. И ведь практика показывает, что в тех странах, где отменялась смертная казнь, там сокращалось количество тех преступлений, за которые она могла быть назначена. Это Австрия, это Аргентина, ну и знаменитый британский эксперимент. Ведь в Великобритании с 1956, я могу немножко ошибиться в годах, смертная казнь была приостановлена на 5 лет, мораторий был на 5 лет. Специально с целью посмотреть, что будет, что случится. Это не наш мораторий, который, так сказать, растянут во времени, а строго на 5 лет. И 5 лет смертная казнь не применялась. Было выяснено, что за эти 5 лет не увеличилось количество тех преступлений, за которые она может быть назначена. И Британия, Великобритания отменила смертную казнь. Правильно
сделала. Вот вы называли, что у нас дело еще в том, что судебные ошибки нередки, да, и из-за этого как бы может пострадать невиновный.
Это само собой. И судебные ошибки, необратимость этого наказания. Здесь очень много причин, которые свидетельствуют о недопустимости смертной казни. Но я говорю самое главное. Смертная казнь – это убийство. Государство не имеет права на убийство.
Но ведь общественность, часто мы слышим, что как за какие-нибудь особо жестокие преступления, там убийство детей, изнасилование детей, массовые убийства, говорят, что это человек конченый, что все, с ним больше ничего уже сделать нельзя, и жаждут того, чтобы поскорее его на тот свет отправить.
Да, к сожалению, жаждут. Так вот, надо менять психологию людей. Надо менять вот эту жестокость в сознании, которая потом заканчивается жестокостью в действиях, в поступках. Это задача государства. Задача государства и задача ваших средств массовой информации.
Но здесь, наверное, надо еще говорить про воспитание, да, то есть школа, детские сады с детства, да, вот, морально-этические качества, образование.
Все, и семья, и детские сады, и школы, и университеты, и средства массовой информации, и так далее, и тому подобное. Должны менять психологию людей.
И вот я так понимаю, что вы настолько глубоко погружаетесь в причины вот этих процессов. Вы ездили много по Европе и говорили о том, что главное, что вас там поразило, это даже там, ну, наше отличие, да, от цивилизованной, так сказать, Европы, это то, что вот они всегда уступают место в автобусе, в транспорте, да, что они, местные жители, не ругают и не кричат на своих детей.
Да, да.
Расскажите вот это, вы прямо говорили, что столкнулись с таким и пошли, услышали где-то крик, да. Пошли в это место узнавать, что
да,
там.
Да, это было в Германии, могу назвать точное место, город Фрайбург. Я в общей сложности во Фрайбурге с перерывами прожил и проработал года полтора. Вот, и нигде, ни на улицах, ни в транспорте, никогда не слышно было, чтобы родители или взрослые кричали на детей, а дети, так сказать, отвечали тем же. Но вот однажды, идя по городу, я услышал крик, шум, брань. Когда я подошел ближе, это происходило на русском языке. Это была какая-то семья иммигрантов, видимо. Вот. Ну, это не только Европа. Пожалуйста, в Японии. В Японии детей до школы нельзя наказывать вообще. Их не наказывают. Кстати, в европейских странах предусмотрена уголовная ответственность за наказание детей физически. Это абсолютно недопустимо. Ударить ребенка – это преступление, уголовное преступление. А у нас, понимаете...
А у нас розги висят.
Воспитательная мера.
Да. И знаменитый печальный ремень. Без ремня нельзя воспитать. Ну, вот это все надо менять. Сознание надо менять. Сознание
то
людей.
Есть вы считаете, что, возможно, вот эти все потом... Ну, то есть это уже, конечно, из области психологии. Вот вырастая, человек вот эту свою злобу вымещает и это... совершает преступление?
Да, это то, о чем говорят психологи. Это не моя специальность, я могу только повторить. Если человек в возрасте до 1 года не испытывал постоянно чувство любви матери, из него, вероятнее всего, вырастет насильственный преступник. Таково мнение детских психологов.
У меня изумление только одно, знаете, формируется,
да,
в голове.
Да, и чувство вины.
Хочется поговорить про нынешних студентов, юристов, которые вот изучают уголовные...
Кому вы преподаете,
право, да.
Да.
Вот давайте сравним тогдашних, грубо говоря, вот времен вашей молодости и нынешних. Отличаются ли эти ребята по набору морально-этических качеств, по знаниям, по
и вообще нужны ли вот юристу, там, я не знаю, следователю, прокурору, полицейскому качества вот эти морально-этические? Или...
Как дядя Степа, например.
Они нужны любому человеку. И, естественно, тем людям, которые так или иначе относятся к правосудию, совершают правосудие или же занимаются следственной работой и так далее. Мне трудно сравнивать. Я действительно, мой стаж работы только в так сказать, в вузах больше 50 лет, поэтому я вроде бы мог сравнивать. Но это сложно сделать, потому что меняется сознание людей, меняется сознание молодежи. И совершенно очевидно, что то, что, скажем, преподавалось студентам в Советском Союзе, и то, что преподается, и как они усваивают, как они относятся к знаниям сегодня, это, ну, как говорится, две большие разницы. Я должен сказать, что у нас система образования тоже не на самом высоком уровне. Мы выпускаем очень много студентов без достаточной подготовки профессиональной. Это наша беда. Ну, конечно, есть толковые ребята, есть очень талантливые ребята, но, к сожалению, их не большинство. Ну, вот в двух словах, наверное, то, что я могу... Ну, и потом еще одна проблема. Понимаете, у нас ведь преподавательский состав, профессора, тоже имеет, многие имеют противоположные, так сказать, занимаются противоположные позиции, противоположную точку зрения. Двое моих коллег, работающих со мной, очень любят смертную казнь и выступают за смертную казнь. Я категорически против. Ну, представьте себе студентов, которые сперва слушали их, а потом слушают меня.
Ну, каша в голове будет.
Что-то?
У них каша в голове будет, потому что один преподаватель говорит «да», за
видите,
другой «против».
Видите, в чем дело? С одной стороны каша, с другой стороны они должны соображать, они должны выбирать.
Своё мнение сформировать.
Своё мнение. Да. Один профессор им сказал доводы за смертную казнь, другой против смертной казни. Ну, думайте, соображайте, вырабатывайте свою позицию.
Ну вот сейчас больше или меньше дяди Стёп, скажем так, вот
в участковых, Анискиных, да, вот мы не встречаем таких людей в своей жизни.
Я тоже не встречаю.
Вот так вот. Это а встречали беда. Раньше?
Ну, существенно меняется отношение полиции к населению и населения к полиции. Существенно изменилось.
В лучшую сторону или в худшую?
В худшую, конечно, в худшую. Люди боятся полиции.
И это плохо. Потому что нужно, наоборот, не бояться тех, кто тебя защищает, по идее.
Да, я могу потом привести пример, скажем, австрийскую полицию.
Я предлагаю продолжить разговор именно в этом ключе, потому что у меня есть вопрос к вам, но сейчас будет перерыв. У нас в гостях Яков Ильич Гелинский. Продолжим с вами после перерыва.
Гость в студии.
Мы продолжаем говорить с нашим сегодняшним гостем Яковом Ильичем Гелинским, криминологом, ученым, доктором юридических наук, профессором, о вообще обстановке у нас в стране и в мире.
О правосудии.
О правосудии, о взгляде на то, как должна она выглядеть, в принципе, вот эта вся система. В студии также Егор Казаков и Евгения Острая. Вы сказали, что в Австрии пример полиции очень любопытен.
Да, мне приходилось много сталкиваться с австрийской полицией. Моим другом был, сейчас он вышел в отставку, начальник криминальной полиции Вены. Я был единственным иностранным, так сказать, приглашенным, когда была ежегодная конференция полицейских, я выступал там у них, и я довольно, так сказать, неплохо знаком с деятельностью полиции. Так вот, там существует железное правило. Этому учат самих полицейских, этому учат детей с раннего возраста. Твой верный помощник – полицейский. И там учат, что если у человека какая-то беда, или что-то непонятное, или что-то случилось, первое, кому он должен обращаться, к полицейскому, и полицейский ему поможет. Этому учат самих полицейских, и этому учат население. У меня есть соответствующий значок. Полиция, ну, на немецком языке, соответственно. Полиция – твой помощник.
Ну, скажите тогда, вот у них тогда как эта система устроена? То есть вот у нас все ругают за, так сказать, палочность, да, так называемую систему. То есть нужно полицейским определенное количество, не только полицейским, вообще всей системе правоохранения, определенная статистика ежегодная, ежемесячная, ежеквартальная. И вот благодаря тому, что у нас уголовный кодекс вот такой вот, не вот как вы говорите, да, что у нас каждый может стать, был бы человек, а статья статья найдется, да, то как можно говорить о том, что полицейский помощник? Как там это устроено?
Видите, здесь опять речь идет о воспитании населения и детей, потому что полицейские ведь тоже вырастают из детей, из подростков. Это не только все в Австрии, пожалуйста, в Германии. В Германии, ну вот я ехал на машине с нашим человеком из России, он нарушил, совершил какое-то нарушение. Подходят полицейские, улыбаются. Улыбаясь, говорят, спрашивают, что случилось, почему вы совершили такое-то другое. Значит, мой приятель, сидящий за рулем, им говорит, извините, вот так произошло. Они, улыбаясь, машут рукой, ладно, говорят, поезжайте, только больше не нарушайте. Если вы полицейскому в Германии, остановившему вас, предложите взятку, он сперва не поймет, в чем дело. А если поймет, он немедленно наденет наручники на вас. Потому что получить взятку – это выше понимания полицейского. Ну вот вам совершенно разные, так сказать, подходы, совершенно разные страны, совершенно разные системы.
Это так. Ну, наши бы тоже, может быть, улыбались, если бы им, например, высшее начальство не говорило, что ты сегодня, товарищ, должен принести с десяток протоколов, что ты там поймал нарушителей или здесь, пьяниц за рулем.
Здесь нельзя говорить о чем-то одном. Это... Вся система, начиная, повторяю, с воспитания детей, начиная с того, к чему призывают и чему учат население средства массовой информации, семья, государство, это вопрос системы. Здесь нельзя сказать, что вот именно это является единственной причиной того, что у нас такая полиция.
То есть, получается, вот эта реформа полиции, которая была затеяна в 2011 году, она была обречена на провал, да, изначально, да?
Да, с моей точки зрения, да.
То есть, повышением зарплат, заинтересованностью ничего нельзя решить в этом вопросе?
Повышение зарплаты должно было исключить коррупцию. Но дело в том, что, к сожалению, только повысились ставки, вот эти цены на коррупционную деятельность.
То есть, если платили раньше 500 рублей, сейчас...
Грубо говоря, да.
Яков Ильич, я вот тоже был в Германии и тоже обратил внимание на разницу, скажем так, да, и в том числе законов. Например, там к наркоманам как к больным людям относятся, да, их не гоняют в обществе, порицания в их сторону нету. Да. Люди, которые перебрали где-нибудь, да, спокойно спят на перекрестке, прямо на оживленном, и никто их не пинает, не обзывает и прочее.
Не волокет за решетку.
Да, почему так получается, что мы живем на одной и той же планете, но в каждой стране по-своему смотрят одни и те же вещи. То есть законы разные. Почему, если мы одни и те же люди в одном и том же временном отрезке живем, например, на одном и том же уровне технологий, да, мы все равно имеем то, что в одной стране разрешено, например, даже приветствуется, например, Голландия и проституция легализованная, да, и Россия, где это нельзя, то нельзя, и пятое, двадцатое нельзя.
Да. Ну, видите, с одной стороны, действительно, в каждом государстве свои законы, и они могут существенно отличаться. Потому что, скажем, у нас можно купить алкогольную продукцию на каждом углу или почти на каждом углу. А в Объединенных Арабских Эмиратах, если вы с бутылкой появились в общественном месте, до 7 лет лишения свободы. За сам факт появления в общественном месте с бутылкой алкоголя. Так что по-разному в странах. Вот. Что касается отношения к наркотикам, к наркоманам и к наркотикам, вы меня подведете под статью. Потому что с моей...
Уважение чувств к наркоманам, что ли?
Потому что с моей точки зрения я это пишу, выступаю, говорю об этом. Должна быть легализована заместительная терапия, которая легализована во всех европейских странах на благо, так сказать, людей, которые так или иначе стали наркоманами. Вот. Я стою за гораздо более либеральную политику в этом отношении. Мне приходилось бывать в парке наркоманов в Цюрихе, где разрешено потребление любых наркотиков. Мне приходилось бывать в Копенгагене, в районе Христиане, где разрешено курение марихуаны, в Брюсселе, где распространены каннабис-шопы и так далее и тому подобное. К сожалению, мы существенно отстаем от передовых стран, я бы так сказал.
Так.
Это только прошу меня правильно понять. Это вовсе не означает, что я за наркопотребление. Потребление наркотиков действительно зло. Действительно зло. Но нужны соответствующие, опять же, меры воспитательного, медицинского, психологического характера, а не уголовно-правового.
А почему у нас в стране вообще... мне интересно вот эта часть статьи 228, да, вот эта уголовная, за которую у нас очень много людей в тюрьмах сидят, да, лишены свободы, и причем на 10 лет, на 12 лет. То есть очень серьезные сроки, особенно если учесть, кто эти сроки получает, там 20-летние пацаны какие-то. И они, грубо говоря, всю свою самую интересную часть жизни, когда они что-то могут делать, да, развиваться в чем-то и так далее, проводят за решеткой. Разумеется, они будут потом рецидивистами. Ну, это гадалки не ходи. Почему, по-вашему, у нас такие суровые взаимоотношения с наркотиками, в частности, вот с людьми, которые были пойманы с этими наркотиками?
Я думаю, что здесь тоже нет одной причины. С одной стороны, нежелание вдуматься, нежелание познакомиться с мировым опытом, нежелание прислушаться к мнению не только юристов вроде меня, но к мнению наркологов. Я знаю, я часто выступаю, бываю в сообществе наркологов, когда обсуждаются проблемы. Они придерживаются примерно тех же взглядов, что я. Или я придерживаюсь тех взглядов, что
они. Ну, в общем, вы тождественны в своих взглядах, скажем так, да?
Ну, скажем так. Близки, по сути, взглядам.
Ну, давайте тогда такой вопрос с такой стороны зайдем. Как жить в России, чтобы не совершать преступлений? Как Бродский завещал, не выходи из комнаты, не совершая ошибку?
Ну, сейчас даже это не поможет, потому что, не выходя из комнаты, ты что-то пишешь в Фейсбуке, и, соответственно, это может влечь тяжелые последствия. Поэтому даже совет Бродского сейчас не поможет.
Ну, а в принципе, вот люди, принципиально сейчас люди говорят, я принципиально не даю взяток, я принципиально не нарушаю. То есть, если раньше, например, можно было услышать совет, когда какая-нибудь проблема становилась перед человеком, да что-то там, дай кому-нибудь там денег, сколько-то, хочешь, я тебе людей найду, которые сведут тебя с нужными, и там ты одаришь в нужном количестве, да, и вопрос будет решен. Они говорят, нет, я принципиально этого делать не буду. И сейчас таких появляется все больше и больше. Это вот все-таки воспитание какое-то, глядка на Запад или на что?
Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, легко говорить, я никогда этого не совершу, пока ты...
В нужде не окажешься.
Пока не окажешься в той ситуации, когда, может быть, и совершишь то, что... Ну, я не думаю, чтобы большинство людей думало, что я буду убивать, буду насиловать, буду совершать разбойные нападения.
Ну, это да.
Обычно такие деяния совершаются под воздействием определенных обстоятельств, жизненных обстоятельств.
А говорят, что, ну, есть такая же физиогномика, да, раздел такой науки, говорящий о том, что можно, ну, человека видно, что он преступник по его внешним чертам. Так ли это с вашей точки зрения?
С моей точки зрения нет.
Ну, то есть нет такого, что там массивный лоб, нависающий над глазами, там
нет,
что-то еще?
Нет, с моей точки зрения нет так называемой личности преступника. Каждый может совершить то, что запрещено уголовным законом.
Большое спасибо, Яков Ильич, что пришли к нам сегодня.
Спасибо огромное, да.
Мы очень надеемся, что наш эфир послушает много людей и примут к сведению слова Якова Ильича, потому что человек очень много времени из жизни своей посвятил юриспруденции, науке, правосудию, побывал много где и, в принципе, посмотрел на всякое разное и может смело с опытом говорить. Почему таких людей, как вы, вообще немного вверху, которые... Может быть, хотя бы в ранге советника,
да,
может
это,
быть.
Да, это вопрос не ко мне.
В любом случае, большое спасибо. Это были Егор Казаков, Евгений Остро и наш сегодняшний гость, криминолог, правовед, доктор юридических наук, профессор, эрудит Яков Ильич Гелинский.
Спасибо. Гость Краснодара, кстати, да.
Большое спасибо всем. До свидания.
До свидания.
Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.